Василий Григорьевич Овсеенко. Петербургский день. Глава первая. Иван Александрович Волованов проснулся, как всегда, в половине десятого. Он потянулся, зевнул, провел пальцем по ресницам и ткнул в пуговку электрического звонка. Явился лакей с длинным люстриновым фартуком на заграничный манер и сперва положил на столик подле кровати утреннюю почту. Потом отогнул занавеси и поднял шторы. Мутный осенний свет лениво, словно нехотя, вобрался в комнату и пополз по стенам, но никак не мог добраться до углов и оставил половину предметов в потемках.
«Какая погода?»
— спросил Иван Александрович. — Погода ничего.
— Что ты врешь? Почему ж так темно?
— На улице темно. Время такое. В это время всегда темно.
— Еще, пожалуй, дождь идет.
— Идет. Мокро до чрезвычайности.
— Вот дурак, как же ты говоришь ничего?
— Как угодно-с. Откуда теперь быть погоде? Ни лето, ни зима. Обыкновенно, слизь.
Ужасно ты глуп, Матвей. Сколько градусов?
Матвей долго стоит у окна перед термометром, поднимает и опускает толстые складки на лбу, моргает и что-то считает шепотом.
Ну?
3 градуса холоду.
Морозит. Вот славно.
Никак нет, морозу нет.
Как нет? Ты же сказал 3 градуса холоду.
Градусник показывает, только не морозит. Слизь.
Так значит, тепла 3 градуса.
Матвей усмехается, отчего огромные мрачные усы его поднимаются кверху и быстро опускаются.
Ничего не тепло, помилуйте.
Возражает он как нельзя проще. Затем он берет с туалетного столика ручное зеркальце и молча держит его перед барином.
«Что тебе?»
«Глядеться будете». Иван Александрович протягивает руку и берет зеркальце.
«Глуп этот Матвей до невозможности! Ну вот тем и хорош, что все мои привычки наизусть знает!»
Говорит про себя Иван Александрович и начинает осматривать себя в зеркало. Это продолжается, впрочем, недолго. Он отдает зеркало и протягивает руку к письмам. Преобладают печатные циркуляры.
«Милостивый государь, расширив свои обороты и заняв новое помещение, соответствующее постоянно возрастающему числу наших клиентов,
подписано Готлиб Пип, монументный мастер.
Милостив государь, пользуясь постоянным вашим вниманием и вступив в сношение с лучшими заграничными домами,
подписано Джон Смит, специальность мельничные жернова.
Милостивая государыня, только что получив из лучших парижских домов громадный выбор моделей осенних жакетов, манто, конфискьон и прочее. Черт знает, что такое! Это должно быть вовсе не ко мне!
Восклицает Иван Александрович и осматривает конверт. На нем значится «Луизе Андреевне Фраун Мильх».
«Вечно ты путаешь! Пакет какой-то Луизе Андреевне адресован, а ты мне подаешь!»
Матвей берет конверт, долго рассматривает его и ухмыляется.
«Это в 7-м номере. Из мамзелей будет». «Что? Из каких мамзелей?»
«Луиза Андреевна над нами живет».
«Хорошенькая?»
«Как следует. Хряская только из себя очень».
«Дурацкие выражения у тебя какие-то, хряская. Разве есть такое слово?»
«Стало быть, есть. Не я выдумал».
«Немка какая-нибудь. Не люблю я немок».
«Что в них, в немках?»
«Однако ты зачем же мне чужие письма подаешь? Снеси к ней, объясни, скажи, что барин извиняется. Швейцар перепутал, я ему отдам. Какие еще извинения?»
Иван Александрович взял между тем другой конвертик, вскрыл и вытащил розовый листок,
исписанный плохим женским почерком. Привычный взгляд его быстро в разбивку пробежал по строчкам.
«Вы всегда были такой милый, не обращаясь никому другому, кроме вас. Маленькое денежное затруднение. Рассчитываю, что вы выручите. Жду сегодня же».
Замечательно, как женщины не умеют вести переписки. Ведь у них всегда одно и то же.
Проворчал Иван Александрович и, бросив розовый листок на ковер, потянул со столика газету. Но он тотчас заметил, что это вовсе не его газета.
«Что за новости? Ты и газету мне какую-то чужую подсунул?»